Итак, мы рады приветствовать в нашей студии первого гостя, руководитель всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко. Добрый день.
Добрый день.
И недавно вы информировали о том, что первое решение суда появилось о взыскании морального и материального ущерба, нанесенного вынужденной переселенке из Донбасса в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Я так понимаю, что это уникальный кейс и первое подобное дело.
Ну, вы знаете, это результат примерно полутора лет усилий, даже уже скоро будет два года, потому что у нас, наверное, первые полгода ушло на разработку правовой стратегии и на подготовку фундаментальных доказательств, позволяющих в любом суде у нас в стране и за рубежом доказать, что Российская Федерация утратила судебный иммунитет после того, как она вышла за пределы своих суверенных полномочий, после того, как в результате действий России на нашей территории погибли люди и многим нанесен ущерб здоровью и личному имуществу. В мае 2015 года мы первый раз зашли в суд и в сентябре получили первое решение об установлении юридического факта того, что гражданин Украины пострадал в результате российской вооруженной агрессии. Вот такие решения – это как бы фундамент для всех наших остальных действий. И подобных решений у нас сегодня много об установлении юридического факта российской агрессии и зависимости от этого ущерба, нанесенного гражданину. У нас такие решения есть и в интересах семей погибших, и в интересах раненых, покалеченных военнослужащих и вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. И такие решения получены во многих областях нашей страны. На очереди в ближайшее время у нас будут решения, я надеюсь, тоже положительные, в интересах гражданских лиц, которые пострадали, получили ранения во время военных действий, в отношении семей гражданских лиц, граждан, утративших личное имущество. И дальше у нас по плану процессы в интересах тех, кто побывал в плену и в незаконном заточении. Это достаточно сложная работа, потому что мы, готовя эти первые процессы, мы стараемся создать эталон для последующих действий, потому что наша задача в рамках общественного движения «Сила права» получить не 5, не 10, не 100 решений, а получить 2 миллиона решений. То, о чем вы сказали, решение Голосеевского суда, полученное 27 августа этого года, вот буквально неделю назад, это уже, скажем так, следующий шаг. То есть на базе установленного юридического факта вынужденная переселенка с Донбасса 27 мая этого года обратилась в суд. Суд провел там несколько заседаний и в итоге вынес решение взыскать. Она обратилась с исковым заявлением против Российской Федерации. Суд вынес решение взыскать с Российской Федерации сумму морального и материального ущерба. И, кстати говоря, в этом процессе по дополнительному заявлению, нами подготовленному, были арестованы 3 миллиарда долларов российского кредита, и я уверен в том, что мы сможем добиться того, что они пойдут на выплаты компенсации пострадавшим украинским гражданам.
3 миллиарда кредита, это деньги тогда, когда Азаров брал, да, их тогда...
Ну, их получало, можно по-разному говорить, их получало государство Украина, которое их использовало, проело. Это тот кредит, по которому Ереська в середине 2015 года, бывший министр финансов, вела переговоры с Россией о реструктуризации, но не договорились. После этого Верховная Рада наложила мораторий на выплату этого кредита. Ну, мораторий скорее связан с тем, что все остальные международные кредиторы договорились на изменение условий, а Россия нет. И если бы, ну, скажем так, России стали платить вовремя и 100%, то остальные кредиторы бы тоже отказались от иных условий. В связи с наложением этого моратория Россия подала иск в лондонский суд, где пытается подтвердить свое право требовать с Украины эту сумму. Ну, я достаточно глубоко знаю эту ситуацию в лондонском суде, изучал и позицию России, и позицию Украины. И...
Я прошу прощения, уточню, а споры между странами рассматривает разве этот суд?
Да, конечно.
Рассматривает, конечно. Да?
Ну, в данном случае это не споры между странами, в данном случае Россия пытается подтвердить то свое право, которое заложено было в договоре. И то есть споры между странами разные бывают. Политические, на предмет войны, коммерческие споры и так далее. Поэтому для этого существует разного рода инструментарий. Так вот, я полагаю, что правовой позиции, к сожалению, у государства Украина нет. Потому что кредит получали, его проели. А то, что у нас воры во власти были, ну так ответ простой. Вы их избирали, вы внутри разбирайтесь. Я полагаю, что решение лондонского суда будет, ну так, судя по процедурам, где-то примерно в конце 17-го, может быть, в первом квартале 18-го года. И в этот момент времени возникнут бесспорные обязательства у государства Украины заплатить Российской Федерации 3 миллиарда долларов кредита плюс проценты, пени, штрафы. Ну, это может быть до 4 миллиардов.
А мы можем говорить о том, что Украина в результате российской агрессии утратила там часть своей экономики и денег? Вот этим апеллировать.
Вы знаете, если бы мы признали на государственном уровне факт войны, то мы могли вообще аннулировать эти взаимоотношения, и Украина ничего бы не должна была Российской Федерации. Но коль скоро у нас такая очень размытая позиция власти, то поэтому Россия и апеллирует к Лондонскому суду с тем, чтобы взыскать с государства Украины эти деньги. Но хочу вам сказать, что вот это определение Голосеевского суда, которым арестованы эти 3 миллиарда, оно не конфликтует с лондонским процессом. Просто в тот момент времени, когда государство проиграет и будет бесспорно обязано достать из бюджета, либо занять и отдать Российской Федерации эти деньги, в тот момент времени вот это определение, оно уравновешивает ситуацию и не позволяет Российской Федерации в условиях, когда государство Украины не заплатит, не позволяет объявить дефолт нашей стране. Наша задача к тому моменту, когда будет вердикт Лондонского суда, иметь уже на как можно большую сумму вступивших в законную силу решений в интересах пострадавших украинских граждан, семей погибших, раненых, покалеченных, вынужденных переселенцев, утративших свое жилье. Ну, и я назвал все категории, с которыми мы работаем.
Эти арестованные 3 миллиарда долларов, на ваш взгляд, покроют убытки, которые нанесла Россия Украине?
Да нет, вы знаете, они, к сожалению, не покроют, потому что их хватит на где-то 50-70 тысяч пострадавших. Ну, я так беру примерно пропорционально вынужденные переселенцы, другие категории, потому что там совершенно разные цифры. Мы промоделировали ситуацию. Вот если бы 2 миллиона украинских граждан, которые по нашим расчетам пострадавших непосредственно от российской агрессии, которые проживают на свободной территории Украины, это без тех, кто сегодня находится в оккупации. Так вот, если 2 миллиона пострадавших обратиться с нами вместе в суд и добьется решения, и если сумма ущерба будет так, как мы это делаем, рассчитана, исходя из практики Европейского суда по правам человека, то есть это корректные цифры, то общая сумма претензий к Российской Федерации со стороны пострадавших украинских граждан превысит 100 миллиардов долларов.
Ну, смотрите, насколько я понимаю, в чем сложность этих собраний, этих доказательств. То есть пострадавшему, у которого, например, разрушен дом или там получили осколочное ранение, там просто сложность в том доказать, прилетела ли это мина и чья это мина Российской Федерации, или можно ли построить именно на этом
Нет,
случае?
Это абсолютно не важно. Я хочу вам сказать, во время войны неважно, откуда прилетел снаряд, который убил человека.
Разве не важно, чей он?
Еще раз, абсолютно не важно, с какой стороны прилетел снаряд, который убил человека или разрушил дом. Важно, кто развязал эту войну. И поэтому, знаете, когда вы говорите, что есть сложности в сборе доказательств, я хочу вам сказать, надо просто работать над этим, потому что то, что мы начинали осенью 2014 года, ну, нам крутили пальцем у виска и говорили, это невозможно. Потом прошло чуть больше полгода, мы зашли в суд. Ну, кто-то по-прежнему говорил, что невозможно, а кто-то говорил, ну, давайте посмотрим. Потом мы получили первое решение, потом мы получили много решений, которые установили юридические факты того, что граждане и семьи погибших, раненые, покалеченные переселенцы пострадали в результате российской агрессии. И тогда сказали, ну да, вот видите, вы тогда правильным путем пошли. Но, опять-таки, никто не верил, что мы арестуем 3 миллиарда долларов кредита. Мы это сделали, и этот арест работает. Никто не верил, что мы получим решение о взыскании. Сейчас скептики говорят, ну, вы его не исполните. Знаете, я думаю...
Я и хотела спросить. Решения о взыскании должны направляться в Россию на добровольное исполнение, как я понимаю.
Поясню. Это только первый акт исполнения, потому что мы соблюдаем во всех этих судебных процессах абсолютно до мелочей все установленные законом процессуальные, так сказать, моменты. Мы привлекаем Российскую Федерацию и в первых процессах при установлении юридического факта как заинтересованное лицо, а там именно такую формулу закон предусматривает. А во втором случае, когда мы заходим с исковым заявлением, то ответчиком является Российская Федерация. Мы их уведомляем, точнее, суд их уведомляет.
Кого именно? Какое министерство или какое?
Нет, никакое не министерство. Это тоже был один из вопросов, который нам удалось доказать. Что нам удалось, собственно говоря, разработать порядок уведомления Российской Федерации и доказать, что это правильно. Дело в том, что многие суды немножко, так сказать, знаете, есть такое понятие инерция мышления. Они говорят, ну как же, есть же вот конвенция о правовой помощи, там в рамках СНГ действует, которая устанавливает порядок, когда суду нужно некому юридическому или физическому лицу на территории другого государства вручить судебные документы. Но дело в том, что нас-то эта конвенция вообще не касается. Нам ничего не нужно вручать никому физическому или юридическому лицу на территории Российской Федерации. Нам нужно вручить эти документы непосредственно государству Российской Федерации. А для этого существует посольство, которое является полномочным представительством государства Российской Федерации на территории Украины. Поэтому все эти документы вручаются посольству, и ни одно заседание суда не проходит, если нет подтверждения о своевременном вручении Российской Федерации в лице посольства этих документов. Так вот, в отношении процедуры исполнения решений я пока предполагаю, что вот на это первое решение о взыскании Российская Федерация не отреагирует апелляционной жалобой. Ну, это мое предположение. Если оно подтвердится, то где-то, ну, примерно к концу этого месяца, начало октября, это решение вступит в законную силу. Дальше, безусловно, мы его направим, ну, точнее, суд направит, а мы, так сказать, не забудем напомнить, на добровольное исполнение в Российскую Федерацию, руководствуясь соглашением о взаимном признании решений судов, которые до сих пор действуют. У нас на эту тему нет абсолютно никаких иллюзий, но мы просто должны соблюсти процедуру. Как только истечет срок на добровольное исполнение, мы начнем иную процедуру исполнения этого судебного решения. Я не хотел бы сейчас раскрывать нюансы этой процедуры, потому что там есть очень много неожиданностей для Российской Федерации.
А у меня вопрос такой, что на неподконтрольных территориях тоже очень много было информации, что население как бы учили, открывали вот эти юридическую помощь, как бы, чтобы они подавали такие же иски об ущербе на государство Украина. Регистрировали, конечно, их эти псевдоорганизации, псевдонотариусы, какие-то псевдоминистерства. И я так подозреваю, что они недействительны юридически.
Знаете, дело не в том, действительно или недействительно. Тот пример, который вы привели, говорит о том, что Российская Федерация на юридическом фронте тоже развернула войну против государства Украина. К большому сожалению, наше государство, наша власть на этом фронте абсолютно бездействует. Потому что рассказы о том, что мы вот уже там четвертый или пятый иск подали в Европейский суд, так третий год идет уже все эти... Война-то идет третий год, а вы только-только-только начинаете чухаться. Причем это же... иски, они носят такой больше политический характер, они тоже нужны. Но темп действий государства, он просто поражает, это как улитки. Более того, только сейчас уже, после многочисленной критики, которую в том числе высказывало наше движение, только сейчас начались разговоры о том, что государство Украина оформит некий суд, иск в Международный суд ООН. Вы знаете, все разговоры наши до того с чиновниками высокого уровня и в администрации президента, вот с МИДовскими многими персонажами, они заканчивались тем, что чиновники говорят, а какой смысл туда подавать? Дело в том, что суд ООН, он работает таким образом. Обе стороны должны согласиться на рассмотрение в этом суде этого спора. Понятно, что Российская Федерация никогда не даст на это согласие. Но это не повод для бездействия украинских чиновников. Потому что сама подача в этом этот суд документов и отказ России к открытому отказ от открытого судебного разбирательства является косвенно доказательством их агрессии. Вот в чем дело. Это все нужно делать. Так вот, я хочу сказать, что, к большому сожалению, кроме нашего всеукраинского общественного движения «Сила права», никто не занимается системно в нашей стране судами против государства-агрессора в интересах пострадавших граждан.
И я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы говорим с руководителем всеукраинского общественного движения «Сила права» Андреем Сенченко. И я хотела уточнить, о каких количествах исков сейчас идет речь? Какому количеству людей сейчас «Сила права» помогает? И я вот смотрю на вашем сайте. 30 августа суд в Ровенской области вынес решение, да, и там раненый при прорыве из Иловайского котла тоже получил.
У нас эти суды каждый день. Просто вот этот суд был замечен, потому что это был первый военный, военнослужащий, который получил уже решение, установившее юридический факт того, что он был ранен при прорыве из Иловайского котла в результате российской вооруженной агрессии. А на самом деле таких решений у нас много. Вопрос только в том, что мы на сегодня немножко сдерживаем процесс подачи в суды, потому что суды, для них это совершенно незнакомая практика.
Для них для кого?
Для судов, конечно, для судов, для судей. Они никогда с этим не сталкивались. Это раз. Второе, со стороны некоторых судей есть просто ожесточенное сопротивление. И в данном случае я говорю не о каких-то решениях по сути, потому что, ну, судья, он принимает решение самостоятельно. Мы можем, если не соглашаемся, идти в апелляцию. Я говорю о другом. О том, что есть большая прослойка судей, которые отказываются рассматривать эти заявления под любым предлогом. Вот только для того, чтобы не прикоснуться к этой горячей проблеме. Я для себя пытался понять, а вот в чем логика этих людей. Но я думаю, что в какой-то степени это, конечно, подвешенное состояние всей нашей судебной власти, потому что часть, втянув головы в плечи, так сказать, вот так озирается и пытается понять, а куда ветер подует, а что там власть на эту тему думает и так далее. То есть они не закон читают, а новости по утрам вместо закона. Вот. И второе, то, что, безусловно, есть зависимость очень многих судей, у кого-то психологическая, у кого-то имущественная, от государства-агрессора, от оккупированных территорий и так далее. И они не могут через нее переступить. То есть у них есть серьезный конфликт интересов.
И я не могу вас не спросить, как главу Следственной комиссии парламента, да, по расследованию Иловайской трагедии, тем более вот совершенно недавно была годовщина, и мы знаем, как власть эту тему не любит, замалчивает ее, и вы, собственно, недавно писали на своей странице в соцсетях о том, что вам не дали задать вопрос тому же Луценко по этой теме. С чем вы связываете вот это
Какой
замалчивание?
Был вопрос?
Ну, во-первых, я напомню, наша Следственная комиссия работала в парламенте прошлого созыва, и мы 20 октября 2014 года отчитались о своей работе.
Да,
а то, что было анонсировано властью в заседании Комитета по обороне и безопасности с отчетом информации Луценко о ходе расследования, это через 2 года после трагедии, ну, все ожидали, что, может быть, на самом деле там что-то будет, какое-то обсуждение. Я пришел, и у меня были простые вопросы. Они базировались на том, что возникло во время доклада Луценко. Он сказал, что виноваты Путин, и мы докажем
и
это.
Бывшие
министры обороны. Ну, а все нынешние политические и военные руководители, ну, понимаете, они же могли ошибаться, это же война.
Да, вот эта все. Риторика. Он назвал это просто ошибкой. А именно по поводу министров обороны это будет криминальная ответственность, суды и все. Это не...
Знаете, я думаю, что мы как общество должны заставить работать по всем трем направлениям, а не позволять Луценко или кому бы то ни было другого назначать и выбирать, назначать виноватых, выбирать направление. Когда мы говорим о Путине и его клике, то совершенно очевидно, что они развязали войну, и очень важно, чтобы они за это ответили. Но для того, чтобы это произошло, мало, знаете, картинок, так сказать, которые показывали в Верховной Раде. Должна быть очень кропотливая работа по документированию фактов российской вооруженной агрессии. И вот у меня в связи с этим сразу же к Луценко возник вопрос. А почему представитель Генеральной прокуратуры и представитель президента Украины сначала в Шевченковском суде, а они были привлечены к этому процессу, а сейчас в апелляционном суде взахлеб выступает за то, чтобы не устанавливать в этих процессах факт российской вооруженной агрессии? Это процессы, инициированные правозащитником Станиславом Батриным. Это не то, чем мы занимаемся по индивидуальным заявлениям пострадавших. Он как гражданин подал. Но там жесточайшее сопротивление. Поэтому я просто приглашаю все средства массовой информации обратить внимание, потому что очередное заседание суда будет 6 числа во вторник в апелляционном суде города Киева. И вот тогда мы посмотрим на позицию власти. Потому что мы никогда и нигде не сможем обвинить Путина в агрессии, если власть будет такую позицию занимать в украинских судах. Вы знаете, вот когда судили в Голосеевском суде двух российских грушников, помните эту историю, и по ним приговор вступил в законную силу. Так вот, Главная военная прокуратура в качестве доказательств российской вооруженной агрессии приобщила к материалам судебного дела наши решения, полученные силой права. Нет, это просто говорит о том, что мы свой вклад вносим, и я эти решения всегда и сразу передаю в военную прокуратуру, у нас есть контакт там, с Матиосом, с другими, потому что ну, это фронт, на этом фронте нужно воевать плечом к плечу, но на этом фронте, знаете, вот как в старом фильме «Кавказская пленница», помните, когда машину останавливали, да, Моргунов, Никулина посередине Вицин. Вот наша власть напоминает вот этого Вицина. А на самом деле там ничего смешного, это война, и на ней надо воевать каждый день. Каждый день надо стремиться сделать шаг вперед к победе.
Но этот юридический фронт деморализует противника или России абсолютно все равно?
Ну что, для Российской Федерации сумма в 3 миллиарда долларов, а я же говорю, процентами, пенями, штрафами 4 миллиарда долларов, это сегодня при нынешнем состоянии их экономики, при тех санкциях, которые действуют, при тех ценах на нефть, которые их точно не удовлетворяют, это для них не комариный укус, это очень существенный удар. И поверьте, не последний, потому что мы, если мы взялись за это дело, то мы на все 100 миллиардов долларов претензий, ну столько, сколько их будет от граждан, мы найдем, что арестовать у Российской Федерации, доведем до конца.
И я хочу вопрос вам задать. Собственно, как крымчанину, вот как вам кажется, что должна делать Украина для того, чтобы наших политических заключенных крымчан каким-то образом освобождать? Потому что лично я не вижу, для которой эта проблема весьма существенна.
Ты говоришь о юридическом фронте.
Ну, я вообще считаю, что хотела узнать, что сегодня должна сделать Украина, чтобы воздействие на Россию по освобождению политических заключенных было сильно.
Ну, вы понимаете, что правовые, собственно говоря, правовые методы, они не действуют, потому что в России нет ни суда, ни права, ни закона. Закон есть, знаете, вот ровно настолько действует, насколько он выгоден власти, а все остальное для всех остальных граждан, а тем более тех, кто оказался в оккупации украинских граждан, ну, они вообще в состоянии, так сказать, заложников там. И поэтому прямых методов воздействия нет, но косвенные есть, безусловно. И косвенным методом воздействия я считаю, что вот страна и наша власть должна активно требовать резкого усиления экономических санкций в отношении Российской Федерации. Это первое. Второе. Я приглашаю всех тех, кто так или иначе побывал в незаконном заточении, по подвалам в Крыму, на Донбассе, семьи погибших, обращаться в наши приемные. Они есть на сайте «Силы права». Их уже 15 сегодня. У нас открываются сейчас Харьков и Днепропетровск. И оформлять эти иски. Потому что, поймите правильно, вот каждый, кого Россия незаконно задерживала, держала в подвалах, в застенках ФСБ, после того, как он выиграет этот суд, он, знаете, все равно порождает мысли, а стоит ли это еще раз делать в отношении других людей. Но я хочу вернуться к санкциям экономическим. Вы знаете, вот наша страна на самом деле будет услышана в стане наших друзей с этим требованием, тогда, когда мы сами будем честны по отношению, я имею в виду украинская власть, по отношению к своему народу и к своим политическим партнерам за рубежом. Потому что требовать усиления санкций, продолжая поставлять сырье на заводы Фирташа, уже не в лоб, не через Херсонскую область, а вокруг. Ну, наверное, об этом не только я знаю, не только вы об этом знают. И наши зарубежные партнеры, и они недоумевают, почему так.
Да, и не только Фирташа.
И еще один вопрос. Все, что касается юридического фронта. Вот в этом смысле, ну, я внимательно следил за тем совещанием, которое в День независимости проводили в МИДе. Там был президент, премьер, министр иностранных дел. Собрали послов, представляющих Украину по всему миру. Ну, честно говоря, я бы сказал так, на тройку с минусом. А если препарировать выступление Гройсмана, ну, это, знаете, выступление директора Винницкого рынка. На самом деле мы на этом фронте можем быть очень эффективны, но важно, во-первых, чтобы у нас не было вакансий послов, важно, чтобы минимально необходимо финансировались наши посольства, а не так, вот знаете, как подачки, и четко ставилась задача. Потому что в стране пребывания наши посольства должны работать с украинскими диаспорами. Они могут быть активными. Это тоже бойцы на нашем фронте. Надо работать с тамошними политиками, чиновниками, средствами массовой информации. Надо, чтобы в этих странах под путинской Россией земля горела. А сегодня все наоборот. Там сегодня эффективна российская пропаганда. Они сегодня в свою пользу пересиливают, когда там надо провести референдум, ну, например, как в Голландии. И поэтому мы там проигрываем. И сказать, что мы проигрываем, потому что вот мы делаем все, но у нас сил не хватает, да ничего подобного.
Спасибо вам большое. Я напомню, что мы общались с руководителем Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андреем Сенченко.